Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Сегодняшний выпуск программы посвящен памяти чешского поэта Богумила Грабала. Подготовил программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 12 октября 1997 года.
Суждено быть повешенным, тот не утонет. Этим эпиграфом за 13 лет до смерти предварил он свою книгу «Вита Нуова. Новая жизнь». 3 февраля 1997 года, незадолго до своего 83-летия, Богумил Грабал выпал из окна 5-го этажа пражской больницы «Буловка». Утверждают, что в последние секунды жизни писатель кормил голубей. Официальная версия – несчастный случай.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
У микрофона Сергей Юринин, «Экслибрис». Богумил Грабал, памяти чешского писателя. Вместе с эмигрантом Кундерой и президентом Чешской Республики Гавелом Грабал – один из самых известных писателей страны пребывания «Радио Свобода». Склонность к многоточиям роднит его с Селином, пристрастие к пиву с Чарльзом Буковским. С обоими классиками – любовь к бескрылой реальности, жизни, как она есть. Последний прижизненный снимок Грабала появился на страницах чешской газеты «Лидовы новины». Ее бывший главный редактор – наш коллега Ефим Пиштейн.
Богумил Грабал. В русском произношении Богумил Грабал. Автор, трудно переводимый на другие языки. И не потому, что его словесность как-то по-особому изящна. Лексика его писаний как раз не слишком изощренна. И хотя он, признанный мастер рафинированного повествования в духе потока сознания, но мастер он все же не столько языка, сколько стиля. Трудны его тексты по своей хитросплетенной ткани и, конечно же, по реалиям. К отдельно взятому слову или предложению он относился, по большому счету, наплевательски, полагаясь на то, что конечный смысл его литературы образуется не отточенной фразой, а всей массой написанного, всей нескончаемой вязью цепляющихся друг за друга образов, и только в том случае, если к ним приплюсовать вполне уникальный образ самого автора. Литературу, которую нельзя проиллюстрировать собственной жизнью, Грабал считал недоказанной. Может быть, это больше, чем авторское письмо, роднит его с Селином, с Буковским.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Впервые по-русски. Богумил Грабал из сборника «Письма Апрельки». Однажды на острове Капри.
Сидим мы с Зузаной перед отелем, а номера здесь по $700 в сутки. И вдруг я вижу, под парусиновым навесом со своей молоденькой женой сидит лауреат Нобелевской премии Бродский. Одет нарочито бедно, не без элегантности. Я не удержался, подошел и говорю: «Мистер Бродский, спасибо, говорю вам, за статью в итальянском «Эспрессо», где вы сказали, что идеальная граница между Востоком и Западом, между Европой и Азией, проходит по реке Эльбе». «Мистер Бродский, это ведь так и есть. В конце Второй мировой, где повстречались американские и советские солдаты?» Я поклонился его молоденькой жене, извинился и вернулся к своему столику, но теперь не удержался Иосиф, в свою очередь подошел к моему столику, и мы продолжили наш разговор о России, откуда он эмигрировал на Запад, где и проживает». Из Союза он не принял даже Владимира Высоцкого, качал отрицательно головой, когда я описывал ему виденное в Москве, поклонение поэту, гитаристу и актеру Высоцкому. Он и этого не принимал. И еще я начал про Сережу Есенина. «Эх, Россия, моя Россия, азиатская сторона». Вы говорите, что край, где жили, Россию считаете Азией, что ее часто называют Евразией. А Сережа мой Есенин. «Мистер Бродский, мистер Бродский, ведь я живу в сердце Европы. Почти все мои друзья и мои учителя – большевики. Мы живем в пивных, таковы наши университеты. Я живу в обществе, которое вселяет в меня ужас. Я имею в виду ужас перед теми коммунистами, которые не относятся к числу моих друзей. На Востоке существует нечто, что можно назвать негативным восприятием реальности. Мы принимаем реальность, в которой живем, хоть она и неприемлема». «Мистер Бродский, это мой образ жизни, стиль моей литературы. Как битники. Быть на дне, но все равно смотреть ввысь».
«Свобода» в экслибрисе Богумил Грабал. Бесполезно искать это имя в справочных изданиях советской эпохи, ни в энциклопедическом словаре, ни даже в литературной энциклопедии. В современной чешской литературе, вдохновительнице «Пражской весны», в Советском Союзе вообще не повезло. Да и после советской власти пробелы еще не восполнены, хотя на русский уже перевели знаменитый роман Грабала «Я служил английскому королю». Он родился еще до Первой мировой, 28 марта 2014 года, в деревне Жиденицы под Брно. Первые вещи опубликовал в 1937-м, за два года до окончания Пражского университета. «Доктор права» в 1948-м он издал за свой счет первый сборник стихов «Затерянные переулки», но профессиональным литератором стал, сменив множество профессий, только в 1963-м. Через пять лет, после «Весны», из официальной литературы выпал в самиздат. Где-то в середине 70-х дал интервью официальной прессе, за что более четкие друзья предали его книги публичному сожжению на берегах Волтавы. Грабл же стал печататься двояко, как официально, так и неподцензурно. Короче говоря, однозначностью в отношениях с системой писатель не отличался. Ефим Пиштейн.
От коллег, писавших при коммунизме, Грабла отличало какое-то подчеркнутое, гипертрофированное безразличие к вопросам строя и власти. Многие упрекали его в снобистской аполитичности. Но его аполитичность шла не от снобизма. Политическую реальность, как и всякую другую, он воспринимал слабо. К активизму любого рода вкуса не имел, ощущая, наверное, скорее печенкой, чем умом, что при любом социальном устройстве его герои оставались бы людьми посторонними, общественных нагрузок не несущими. Они любят не справедливость, а пиво, плоть и мотоциклетку с коляской. Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Хотя прозу Грабала и населяют люди, прямо скажем, чудаковатые, не от мира сего. Боже, сохрани нас подумать, будто мы имеем дело с романтиком, протестующим против бытийных несовершенств, с этаким чешским Александром Грином. Ничуть не бывало. Грабал не взыскует прекрасного в уродливом, просто ничего прекраснее того неказистого, что его окружало, он не ищет и знать не хочет. Взять хотя бы место действия его повествований. Это Либань, заплеванная рабочая окраина Праги, грязнейшая из грязных, вся в развороченных железнодорожных путях, ржавом железе, захламленных фабричных дворах, загаженных подворотнях, смердящих трактирах. Такова эстетика грабловских новелл. Если пить пиво по-большому, или, как говорил Грабл, бассейнами, то только в таких трактирах, не прикидывающихся барами. Если спать с женщиной, то на куче тряпья, и чтоб была она немытой бродячей цыганкой. Герой повести «Нежный варвар» Владимир Боудник, художник, покончивший с собой в начале 60-х, в своих графических работах, полных бурых пятен, вдохновлялся, как утверждает автор, подтеками мочи на эмальных стенках уборных дешевых либенских пивных. Но в том-то и сила влюбленной грабловской ворожбы, что из атмосферы его вязких текстов мы выходим и сами изрядно влюбленными в эти не самые красивые в мире места. В закусочную «Мир», в улицу «На краю», которая в грабловской подаче становится, как же иначе, улицей «На краю вечности».
После «Бархатной революции» Богумил Грабл превратился в классика, на которого ходили смотреть в пражскую пивную у «Золотого тигра» по адресу улица Гусова, 17. Постоянное по вторникам место пребывания писателя, который больше всего любил светлое пильзенское «Проздрой 12».
Лидички, я мам рад пиво.
Я таки.
За пиво женскую бих дал.
Аспонь зарве.
Вона мне фурт еном рига. И ну але цо с того кожали мам.
Стара, не будь смутна, ще мне пиво кутна. Я взял раз два три корбеле, а ты б'єш до постеле.
Поэма в стиле Грабла. Московской студии «Радио Свобода», заместитель главного редактора журнала «Столица», писатель и богемовед Игорь Мартынов. Богумил Грабл, штамгаст, завсегдатай этого мира.
Грабл пишет книги, с которыми можно пить. Значит, уже не в одиночку, даже долгое, не лучшее пиво, и выходя со страницы наружу, в города и веси, не видеть разницы. Тот же темп, та же рыхлая текстура, те же там и сям отточия, как будто заштопано наскоро на руках. Особенно хорош вместо внешнего мира, ни в чем ему не уступая, Грабл поздний, цианистый, мутный, в освоясях своих квалифицированный как маразм. А нам такой в самый раз. Не фокусируйся, старик без моря, кошатник ты с пробоиной в черепе. На старости он уподобился своему любимому Селину, тот же мнимый и сиятельный клошар. Выходи один ты на дорогу, а больше некому. Покажи, как надо делать слишком шумное одиночество. Никаких диалогов, из достойных адресатов только кот, императорский Кассий. Из поводов для философии только футбол, Спарта-Славия 2-0. Из угнетенных, за кого еще стоит сражаться, до последней капли проздроя, только пани Люсия, изгнанная из ресторации Елинок лишь только за то, что на волне бархатной революции от гражданской нежности предложила всем посетителям бесплатно, за победу, за родину, а ее за это на улицу. Где же демократия? Где же свобода делать людям добро? И Грабл тут же на получистых салфетках составляет свою хартию, свои 2000 слов, свою петицию, требуя, мол, немедленно дозволить Люсии то одно, что она умеет и знает. Не всем удалым дилетанткам предписано высшее образование и балетное мастерство. Кто-то должен нести и первобытность, подставляя на столах свое лоно под английский нюхательный табак номер 99, чтобы его оттуда нюхали профессора, министры, полковники наружных дел. Грабл добился справедливости. Люсия принесла ему на могилу самый астральный букет. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену.
Каждый мне предписал пиво, а я их свои 12 мел. А прото
стара, не будь смутна, же мне пиво хутна. Я всегда
«Радио Свобода», «Экслибрис», памяти Богумила Грабала. Иногда чешский писатель переходил на крепкие напитки, например, на водку «Горбачев», однажды на острове Капри.
Мистер Бродский, вы получили большую премию острова Капри в области поэзии. Я получил большую премию в области прозы. В четверг во второй половине дня мы читали наши тексты в Неаполе, в Сор-Арсоло, храме ангелов, в этом многостенном монастыре с его часовнями и трапезными. Когда я хочу, я тоже умею читать, и я читал так, что сотни слушателей оцепенели. А даже у Ламентоза, композиция, которую я посвятил Кафке. Перед чтением я принял 2 стопоря водки «Горбачев». А потом вы читали, и ваш гулкий голос гремел в храме ангелов, как орган. Ваш русский голос раздавался, как голос диакона в православном храме. Вы стояли на кафедре и слегка покачивались, как покачиваются раввины. Ваш голос гремел неутомимо, как страшный суд. Я не говорю по-русски, но не только я, все, кто был в храме, впали в трепет. Слегка сутулый, с синими глазами, аурой высокого лба и голосом могучим, как у раввина в Бухаресте. В тот момент вы переросли самого себя и все пространство Суор-Арсоло и весь Неаполь. Это случилось раз на острове Капри.
«Свобода», «Экслибрис». Из Москвы с поэмой о Грабале Игорь Мартынов.
Конечно, можно понять народ. Трудно быть такому Грабалу современником, тем более компатриотом, то есть находиться в радиусе досягаемости его пивной кружки. А Грабал применял ее на людях от гребенок до ног, как бронспойт при разгоне демонстрации. Но ведь и Грабалу было каково – в одиночку отчитываться за свою страну перед остальным миром. Для этого надо как минимум стать ему, миру, на равных. А это уже res unius etatis – дело целого поколения, до пупочной грыжи, и не на один десяток лет. Грабал протянулся на 8,5. В финале такого уже не сдвинешь, не сбросишь со счетов, не сховаешь в запаснике, придется считаться с каждым его словом. Хотя теперь это не принято. Да потому что не с того начали. Со статуса, со звания. Отсюда наша ранняя исчерпанность ресурса, непрожитый словарь, литературная инфляция. А вот пример достойный. Первую прозу Грабал издал к полтиннику, и то 200 экземпляров, только для библиофилов, еще не чувствуя достаточно веских оснований. В основное же время он продает газовые плиты и бенгальские огни от фирмы Гарри Кей Клоу Фанда, потом торгует игрушками у братьев Зиннеров, прокладывает дороги через сильно пересеченные местности, на год вступает в коммунистическую партию и выступает оттуда, плавит сталь на металлургическом заводе в Полдине, где с подъемного крана ему на голову падает колесо и пробивает череп. Но и после этого он не уходит на заслуженную писательскую работу. Он служит статистом в театре Неймана, брошюрует чужие книжки в типографиях, и это вряд ли для командировки, чтобы потом отжать на Нобеля или на Букера. Это не горьковское ряженое бутафорское внедрение в люди. Грабал без литературной сверхзадачи. Ему мартеновские печи равноценны любым художествам. И права Люсии не меньше прав заслуженного диссидента пана Вацулика. И кошара Касси поймет его не хуже президента. Грабал без секреток, без тайных пасов Демиурга, без мистических завес. Он всегда в поле зрения, он на виду, ему скрываться незачем. Вся Прага знает, ровно во столько-то он войдет в пивную у Золотого Тигра, закажет первое пиво, всего их будет 5 или 6. У него там свой столик, своя кружка, он штамгаст, то есть постоянный посетитель, он завсегдатай этого мира. Он верен принципу. Большие вещи надо творить на малом пятачке, среди привычных лиц и отработанных сюжетов, в шумном одиночестве заслуженном. Итог теперь известен. 10 томов, с которыми можно пить, когда выпить уже практически не с кем. И это увлекательнее, чем с самим автором. К мэтру Грабалу меня подсадил как-то спортивный репортер Володька Котлаш. Мэтр был уже на 5-й или на 6-й кружке, поэтому краток. «Всех, но я в пределе». И добавил. Кроме футбола, конечно.
Лидички, я мам рад пиво.
Я таки.
За пиво женскому бих дал.
Аспонь зарве.
Вона мне фурт еном зига. И ну але со с того кожали мам.
Радио «Свобода» «Икслибрис». Человек, который в пивной у «Золотого тигра» сиживал по правую руку от Грабала, его сокровенный друг, издатель Томаш Мазал. В Праге с паном Мазалом встретилась наш корреспондент Нелли Павласкова.
Последние 7-8 лет жизни Грабала вы были его ближайшим другом и помощником, хотя бы вдвое моложе писателя. В чем секрет вашей взаимной привязанности? Ведь известно, что Грабал после смерти жены никого к себе не подпускал.
To přátelství mělo několik poloh a několik takových výrazových, bych řekl, prostředků.
Ну, во-первых, я был горячим поклонником его творчества и познакомился с ним после того, как прочитал все, что было им написано. Я всегда смотрел на него, как на живого классика. И потом мы уже действительно были неразлучны. В свое время, по известным причинам, я не смог получить гуманитарное образование. Общение с Грабалом стало для меня лучшим университетом и литературной школой, потому что наши долгие беседы прежде всего касались литературы. И это было для Грабала самым главным. Богумил Грабал носил маску недоступного, вздорного, странного старика, но в действительности это был робкий, легкоранимый человек с тонкой душевной организацией. К нему постоянно обращались сотни людей, к нему приезжали журналисты со всего мира. Они приставали к нему в пивной, поджидали у дома, и он их гнал, ругал, а потом жалел и говорил мне: «Ах, как неудобно. Посмотрите, пожалуйста, не стоит ли еще этот бедняга в дверях?» Он сбегал встреч с публикой и говорил: «Это для футболистов, а не для меня».
Мне занимала литература, To už pro mě není, to je pro to, co dělají politiku, je to fotbalisti, to jsou mistři, já jsem spisovatel.
Богумил Грабал. Поминальный выпуск «Экслибриса» на волнах свободы.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Сегодняшний выпуск программы посвящен памяти чешского поэта Богумила Грабала. Подготовил программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 12 октября 1997 года.
В пражской студии коллега, бывший главный редактор чешской газеты «Лидовы новины» Ефим Фиштейн.
Богумил Грабал отнюдь не простак бытописатель. Ему посильны любые интеллектуальные высоты. У него обширная, даже академическая эрудиция. Герой его повести «Слишком шумное одиночество» макулатурщик Гантя, которого, кстати, отлично сыграл в фильме «Филипп Нуаре», свободно ориентируется в текстах китайских философов ранних династий. Но в том-то и дело, что для него, как и для самого автора, всякая литература — явление пограничное между культурой и макулатурой, между книгой и газетой или даже туалетной бумагой. Одно легко переходит в другое. У Грабала есть знание, но нет пиетета перед культурой. Он уважает плоть бытия, и то только до определенного предела. В конечном счете, начитанный Гантя сам себя пускает под макулатурный пресс в одной упаковке со своими любимыми книгами.
За пиво женско убегал,
Господь зарве,
вона мне фуртьеном зига, и на лицо с того кожали мам.
Стара, не будь смутна, ще мне пиво кутна.
Богумил Грабал из сборника «Письма Апрельки. Синяя комната».
В пивной у «Золотого тигра» Томаш Мазл рассказывал мне о публичном доме у Гольдшмиттов. В этом доме была «Синяя комната», где однажды побывал канцлер Бисмарк. Он был так восхищен и тронут, что, удаляясь, вырезал алмазным перстнем на окне синей птицы имя фаворитки своего сердца. Когда во времена президента Масарик публичным домам пришел конец, снесли и этот. Окна раскупили садовники, и еще долго потом их разыскивали историки. Нет ли где парника со стеклом, расписанным Бисмарком? «Пан Грабал», — говорит Томаш Мазл, — «а если бы это вы тогда были в синей комнате и алмазным перстнем вырезали бы имя своей Апрельки? И вот мы находим это стекло из публичного дома Гольдшмиттов с вашим алмазным приветом Апрельке. Она этого заслужила. В понедельник я вместе с другими открывал выставку в семейном доме музея Франца Кафки. Там роскошный выставочный зал, украшенный книгами и фотографиями жизни писателя-писателя, который для нас вечно живое доказательство диктатуры бытия. Я думаю, что хотя Кафка и написал романы «Процесс» и «Замок», но продиктовала ему их сама история. Архитекторы превратили зал в гигантский алмаз. Как говорил художник Сера, нарезку на алмазе может сделать только сам алмаз. Я выступал на вернисаже после профессора Гольдштюкера и с вывернутой шеей наблюдал за вращением люстры, сделанной из фотографий Кафки, составленных по окружности как панно меланхолической карусели. Я назвал этот выставочный зал «Часовней Франца Кафки» и «Доры Диамант». Фотографии этой замечательно красивой молодой дамы из Берлина были от меня по левую руку. И во время своей речи я вдруг понял, что эта Дора Диамант, в общем-то, была святой. Только Дора Диамант, лишь только она одна утирала нежно кровоточащие уста художника. Дора Диамант и есть та Золушка, которой чувств у меня больше, чем ко всем другим женщинам Кафки.
Jen jedno pívečko pí, jenomže i já jsem na něj vyzrál, tak 12 lékařů šel, každej mě předepsal.
Текст комментирует герой в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Нелли Павласковой, пражский издатель Томаш Мазл.
В рассказе «Синяя комната» вы одно из действующих лиц. Как возник этот текст? Почему такой интерес у Грабала к Кафке?
Сама власне повідка «Мудрий покой» возникла в році 1991.
Рассказ «Синяя комната» был написан за один день. В июне 1991 года Грабалу пришлось более или менее случайно открывать выставку, посвященную Францу Кафке, устроенную в бывшей квартире его родителей. Это было одновременное открытие музея Кафки. На выставке Грабала потрясли фотографии молодой девушки Доры Диамант, последней подруги Кафки, прожившей с ним последний год его жизни. Когда мы сидели в пивной у «Золотого тигра», Грабал воскликнул: «Это была лучшая женщина Кафки». И добавил, что Дора святая. что весь этот зал-музей, залитый светом, отражающимся в сверкающих хрустальных витринах, это отражение блеска самой Доры Диамант. Диамант, по-чешски алмаз. Вот так мы в этот вечер начали нашу беседу. Грабл все это мне так подробно рассказывал, потому что знал, что я интересуюсь этим феноменом чешско-немецкой пражской литературы начала века. В самом издате у меня вышло несколько книжек на эту тему. И вот так мы начали вспоминать, как жила пражская богема начала века. И вспомнили книгу Франца Верфеля «Друга Кафки. Дом печали. Веселый дом Гольдшмидта», где находилась та самая синяя комната. И так у нас все перемешалось. И жизнь, и литература.
Те остальные жены, которые прошли тем Кафкову.
Радио «Свобода. Экслибрис. Памяти Богумила Грабала». Продолжим. «Синяя комната».
Под маленькими рогами в пивной «Золотого тигра» Томаш Мазл нашептывал мне. «Я, пан Арабл, должен сейчас заняться женщинами Кафки и самим Кафкой, так как из-за женщин он убегал из гетто». Я прикоснулся к локтю Томаша и перебил его. «Я сейчас рассматривал всех этих любовниц и красавиц Франца Кафки. Ведь красивые женщины привлекали не только его, он сам их привлекал еще сильнее». А как вы думаете, Томаш, Франц Кафка тоже бывал в синей комнате того публичного дома, о котором мы говорили? Томаш улыбнулся. О том никаких свидетельств не сохранилось. Но Франц Верфель пишет о синей комнате. Туда ходили художники. Густав Малер играл там для прекрасных дам на пианино, отдыхая только подобным образом. Когда германские поэты издавали сборники своих стихов или романы, они сразу приходили в этот дом и в синей комнате вслух читали свои тексты барышням. Даже был такой обычай, подобно тому, как младенца дают на руки друзьям дома, так и барышни брали в свои руки эти первоиздания, склонялись над ними и запечатлевали поцелуи на свежеотпечатанных страницах. О, то были прекрасные золотые времена». В синей комнате тогда была библиотека, и гости являлись не только ради барышень, но могли просто посидеть, взять из книжного шкафа книгу, почитать, поговорить о литературе с меланхоличными девушками.
Радио «Свобода. Экслибрис». Впервые по-русски поздняя проза Грабала из сборника «Письма Апрельки».
А кто эта загадочная Апрелька, которой Грабал адресовал 200 текстов в последние годы своей жизни?
Это американская богемистка Эйприл Бейфорд, приехавшая в Прагу в 88 году и пожелавшая познакомиться с Грабалом. Она явилась в пивную «Золотого тигра» и заговорила с Грабалом по-чешски, сразу употребив крепкое словцо. И тогда Грабал воскликнул: «Вы Эйприл, это значит дубин, значит вы будете дубенкой, то есть апрелькой». Это была молодая красивая женщина, и она произвела на писателя большое впечатление, настолько сильное, что он на склоне лет нашел новую литературную музу и новую литературную форму для своих сочинений. Эйприл устроил Граблу в начале 89 года литературное турне по Америке, и он, вернувшись, начал писать эффективные письма, короткие тексты, заметки, рассуждения обо всем возможном. Он никогда не отправлял ей эти письма, и она впервые ознакомилась с ними только после того, как они вышли в отдельной книге под названием «Письма Апрельки». Они вышли во Франции, в Англии, в Италии. Апрелька стала для Грабла той самой Доры Диамант, облегчающей через океан страдания больного старого человека.
Радио «Свобода. Экслибрис. Памяти Богумила Грабала. Синяя комната».
В пивной у «Золотого тигра» Томаш Мазл нашептывал мне. Вчера Бедржих Фучик вспоминал, как сидел в одной камере с красавцем-цыганом. У цыгана была девочка, к которой повадился мент. Друзья цыгана решили этого так не оставлять, дождались мента, набросили на него одеяло, убили, отнесли на скотомогильник и засунули коню в брюхо, зашили и с концом. Все потом открылось. Сначала цыгану дали вышку, потом смягчили на пожизненное. Он был счастлив, как рождественский младенец. Мягкое личико, очаровательный человечек. Помню, как 30 лет назад я написал рассказ «Любовь». Это цыганская любовная история, в конце которой Гастон ведет свою цыганку на пражские холмы, в цыганский табор, к кочевникам, которые прибыли издалека из Румынии и со своими конями в перинах и одеялах заночевали высоко над Прагой. Цыганенок откинул перину, он стоял, задрав рубашонку, полуголый, а под ним за рекой пробуждалась Матерь Городов, и цыганенок писал вниз по холму, как бы на эту самую просыпающуюся Прагу. И Гастон, дружинник из соседнего района, говорит своей цыганке: «Смотри, а ведь в один прекрасный день этот мальчонка может стать президентом».
Радио «Свобода» «Экслибрис» памяти Богумила Грабала. Еще один текст из сборника «Письма Апрельки». «Белая лошадка».
«Дорогая Апрелька, и вот я в Нью-Йорке. Теперь я Манхэттена сын. Я Богумил Грабл. Наш отель в Гринвич-Вилледже, Апрелька, это да. Там я 3 дня ходил в пивную пить голландское бочковое. И так мне хорошо, Апрелька, было в этой пивной, что уже неважно стало, что в издательстве и в отеле Зузанна каждый день на меня орала. Да пошли вы к чертовой матери с вашей Апрелькой. Опять она звонила мне, доехали ли, здоров ли, то есть не помер ли пан Грабл, пекусь ли я о его здоровье. Апрелька, я вам покаянно признаюсь, что о своем здоровье я заботился. И поскольку летальные исходы реже всего случаются в пивных, то как можно чаще заходил в «Белую лошадку». И только на 3-й день осознал, что сижу у окна, где когда-то сиживал Дилан Томас. В углу его портрет, пусть и с красным носом, пропойцем все к лицу. И я сидел в задумчивости на месте, где сидел Дилан Томас, пока с ним здесь же не случился приступ белой горячки, после чего на 3-й день он умер в больнице Святого Лаврентия в Нью-Йорке. А потом вдруг, как гром среди ясного неба, Энди Уорхол. Уорхол. Выставка, на которую выстраивалась очередь, как на баскетбол. Столько народу хотело увидеть то, что повидал и я. Андрея Вархолу, который достиг вершин простоты и обыденности, который рассказал все это нам. Я горжусь тем, что родители Энди родом из Микова, оттуда, из медзелоборцев, что и глаза Энди Уорхола. Это глаза русинов. Это их тоска. Глаза мужиков, которые пьют от безнадёги. От того, что жизнь так коротка, и нет у бедного человека ничего, окромя чести. Когда подошла наша очередь, мы вступили в огромное фойе музея современного искусства и увидели несколько сот коров с хомутами. Несколько сот коров на обоях украшали стены, и я сразу понял, что прежде супа Кэмпбелла должны были существовать коровы и их туши. Мы уже и раньше знали все, что увидели. Всем этим восхищались и прежде, но никогда не придавали этому такого значения. И только когда Энди запечатлел всех этих Лиз Тейлор, всех этих Джеки, все эти автокатастрофы, всех этих Элвисов Пресли, все эти консервированные супы и упавшие самолеты, все эти бумажки в $1 и в 100, и электрический стул, короче, все, что нас окружает в этом городе, только теперь, когда Энди Уорхол увеличил это с полироидной фотографией до размера 2 метра на 4, только теперь нам стало ясно, что привлекает нас в человеческом несчастье и красоте. Так Энди Уорхол поймал нас в ловушку, которую мы сами ему подстроили. Так внес еще одно измерение в изобразительное искусство. Энди Уорхол. приехал, поймал нас в ловушку, которую мы сами ему подстроили. Так внес еще одно измерение в изобразительное искусство. Мы радовались тому, что стоит зачеркнуть букву «П», и постмодерн превращается чудом в остмодерн. Энди Уорхол – бледный человек в серебряном парике, который явился сюда посредством своих родителей из медделоборцев только для того, чтобы дать этому городу, этому обществу возможность взглянуть на себя в зеркало. У Энди Уорхола, окруженного красавицами, хотя он и не верит в любовь, есть ангелы-хранители. И мистер Барышников, русский танцовщик в смокинге и при бабочке, это архангел Гавриил для Энди Уорхола. С ним он снят во время шоу. И сине-бледный Уорхол, простреленный от несчастной любви. Валерия Соланес, наверное, очень его любила. Наверное, как Мария Магдалина Христа. Но Энди способен был заявить, что секс для него слишком утомителен. Энди, который объединил самое высокое с самым низким, но главное у которого были глаза Христа, который пел церковные песнопения из «Медзелоборц», когда его навещала сестра. Энди, к которому я сюда и приехал.
Радио «Свобода», «Экслибрис», памяти Богумила Грабала. У микрофона Ефим Пифтейн.
Вот слово «центровое» для понимания творчества Богумила Грабала. Я не умею его перевести и произнесу по-чешски. «Побител». Слово это придуманное, несловарное, мистификаторское, как и все творчество Грабала. «Побител» — всегда фантазер и изобретатель невозможного, всегда маргинал, независимо от своей гражданской профессии. Его легко обидеть, но он не обидчив. Он отказывается принимать на веру этот мир, каким его дают. Он его додумывает под себя. Это редкое свойство, которое не облегчает жизнь. Но оно возможно, как доказывает пример самого писателя. Богумил Грабал жил и умер как побител. Душа его унеслась в голубиный рай, а тело было предано земле. Грабал, собственно, всегда был предан земле.
Продолжим. Грабал об Уорхоле, белая лошадка.
Я видел в Нью-Йорке гобелен с единорогом. Он белый и стоит на островке, который окаймляет журчащий ручеек. И у этого единорога белая грива. У него красивые грустные глаза, исполненные эроса. И я помню еще одну картину, где единорог уже на воле. И со всех сторон его гонят свирепые охотники. Он весь в ранах и крови. В глазах у него ужас и страх. Этот единорог Христос. А для меня это Энди Уорхол, человек с лицом вышедшего на волю зэка.
Радио «Свобода», «Экслибрис», памяти Богумила Грабала, который ушел из жизни на своем 83-м году, свидетельствует Томаш Мазл.
Его смерть действительно была несчастным случаем.
Это не несчастная нагода, а подепшена, украднутая себевражда.
Нет, это был сознательный уход из жизни. Общество отняло у Грабла его самоубийство, не захотело об этом знать. Грабл после смерти жены жил один, детей у него не было, и он хотел умереть. Он говорил: «Я уже все написал, что хотел, больше писать не буду. Мы с вами все привели в порядок, надо заканчивать». Он хотел еще повидать Берлин, и мы с ним туда поехали накануне его смерти. Он хотел поклониться в Берлине памяти Кафки. Кафка там прожил последний год жизни. Грабл вернулся в Прагу, попрощался с нами и сказал: «Ребята, я вас за все благодарю, мы доиграли пьесу до конца, я ухожу». Он часто говорил о самоубийстве и жаловался, что настолько слаб и стар, что сам практически не может это осуществить. Говорил, что ему остается только выброситься из окна. При этом его беспокоила мысль о том, что при падении он может кого-то задеть на земле. К концу жизни Грабл с трудом передвигался. Он упал, сломал ребро. И мы устроили его в хорошую ортопедическую клинику, где его хотели продержать всю зиму, чтобы за ним был уход. Но после 3 месяцев пребывания в клинике он совсем перестал ходить. И при одном из моих посещений он сказал: «Это конец. Больше не хочу». Он только ждал удобного случая.
А в подстате се со всеми розлучил, сказал: «Так, мы то дограли, а мы не тушили, что это будет так рыхло, а он чекал на ту вгодную хвилю».
Когда 3 февраля 1997 года скорбная весть пришла на радио «Свобода», с некрологом Грабл в эфир вышел наш коллега, который завершает этот выпуск «Экслибриса», писатель и поэт Алексей Цветков.
Джордж Оруэлл уподоблял национальную литературу семейной шутке «Посторонние понимают плохо». Русскому читателю, возвращенному на переводах, такой афоризм может показаться чрезмерным. Но достаточно вспомнить, что английская литература на наших полках столетия просуществовала без Джейн Остин. В американской так и не появились Менкин или Тербер. А наш собственный Пушкин в экспортном варианте заслуживает лишь искреннего недоумения. Богумилу Грабалу, которого многие считают лучшим чешским прозаиком уходящего столетия, повезло не в литературе, а в кино. Фильм Иржи Менцеля по его повести «Поезда под особым наблюдением» был удостоен Оскара. Но если фильм достаточно хорош для тех, кому незачем идти дальше, семейная шутка остается. Пронзительность литературного приема не под силу киноязыку, несмотря на все усилия. Повествование идет от первого лица, и тем не менее на последней странице герой погибает. И хотя переводу это по плечу, многое, подобно экзотическому вину, экспорт превратит в уксус. Как всякий истинный писатель, Грабл накрепко связан со своим словом. Он написал не сотню страниц, а тысячи, но чешский язык не переложить для русских инструментов. Экстремист будет утверждать, что непереводимое не существует. Можно уступить ему правоту, добавив, что в русском языке отсутствует Шекспир, а в английском – Платонов. Литература – это дом, в который можно войти, лишь породнившись с кем-то из жителей. Но в самом доме никто никогда не умирает. И Богумил Грабл, не докормивший своих голубей, останется в живых, пока под стенами града течет Влтава, и святой Вацлав простирает руку над соотечественниками, просящими его о защите.
Памяти Богумила Грабла. Переводы Мария Мартинкова. Читали Владимир Тольц, Дмитрий Тарасенков, Дмитрий Волчек. Музыка чешская. Песня группы «Шлапито», «Люблю я пиво, ребятишки» и джазовая композиция Эмиля Веклицки «Вино, о вино». Еженедельную программу «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочий, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В личном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Художники и политика». Мой собеседник – композитор Сергей Невский.
Политика – это не абстракция. То есть, если в Германии, где живу, какая-то придет партия, которая сократит все расходы на культуру, как случилось, например, в Голландии или в Италии, да, мы первые это почувствуем. И то же самое это касается и России, где я работаю тоже, касается Украины, где работают. Мы как бы напрямую зависимы от, ну, скажем, кругозора художественного людей, которые находятся у власти, да. И если мы видим, что сейчас в России происходит там реставративная культурная политика, очень банальная, очень консервативная, очень агрессивная, то наша работа является, собственно говоря, первой жертвой этой политики. Поэтому мы вынуждены на это обращать внимание. Я не верю, что возможно искусство вне политики. Да, я, в принципе, не думаю, что человек, занимающийся искусством, может игнорировать то, что происходит.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».